Проповедь «Сверхзнамение». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес утром 27 декабря 1959 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Брат Невилл говорит: «Привилегии, которым Бог нас удостоил через твое служение и любовь, мы сейчас хотели бы хоть как-нибудь выразить это, подарив тебе этот небольшой подарок». Спасибо, брат Невилл. Да пребывает на тебе Божье благословение, дорогой брат. Большое спасибо, брат Невилл, и спасибо, церковь. Только не знаю, что именно внутри, но я от всего сердца ценю, насколько вы мне дороги. И все, что вы для меня сделали, и если бы не вы, то не было бы и меня. Если бы никто не верил в то послание, которое Бог дает мне проповедовать, то не было бы толку проповедовать его. Мы обязательно должны работать вместе с обеих сторон. Так что я очень это ценю. У нашей церкви, среди нас здесь, всегда было некоторое чувство юмора. Когда я зашел буквально несколько минут назад через заднюю дверь, кто-то передал мне сверток и попросил меня выйти на платформу и подарить это брату Невиллу в знак моего чувства признательности к нему и общения этой церкви и того, как он был дорог нам в этом году, являясь пастором в прошедшие годы, с надеждой и молитвой о том, что он дальше будет нашим пастором еще много лет в будущем. Вручаю тебе, брат Невилл, подарок от себя и церкви. Брат Невилл говорит: «Всем большое спасибо. Благословит вас Бог. Я воистину ценю доброту и помощь, оказанную мне со стороны каждого человека из этого собрания. И я в это утро воистину чувствую глубоко в душе, что каждый из нас до единого глубоко признателен брату Бранхаму за то, что он и его служение значит для нас. И я усердно молю, чтобы Бог дал ему успех и благословил его, когда он дальше будет ездить для Господа в этом году. Большое спасибо, высоко ценю это». Хорошо. Детки. Хорошо, думаю, что детишкам теперь нужно расходиться по своим комнатам. Брат Невилл говорит: «Да-да». И смотрите, девочки и мальчики, ведите себя сегодня там в комнате хорошо, потому что после служения, мне кажется, похоже, для вас тут осталось кое-какое угощение. Теперь обращаюсь к взрослым, поскольку вы видите, что количество нашей молодежи сильно возросло, то мы ждем не дождемся того времени, когда у нас будет новая церковь, где мы сможем разделить эти классы. У нашей сестры Арнольд, конечно, их целая охапка, не горсточка, а целая охапка. И моя дочка говорила мне, она сказала: «Папа, сестре Арнольд очень трудно». Она сказала: «Ведь она говорит с нами на понятном нам языке, а потом малыш что-нибудь натворит, и ей приходится прерываться и ставить его на место, видите? Так что одной женщине тяжело справляться с таким классом. Поэтому мы ценим ее и ее замечательное сотрудничество, что она делает все возможное во время этой нужды. Да благословит ее Господь. Так вот, мы надеемся, что когда-нибудь в скором времени, если Господь позволит, у нас будет красивая большая скиния, где у нас будут разные комнаты для класса воскресной школы. У малышей будет фланелеграф. И напротив кафедры на таком подъеме будет детская за большим стеклом. И там обученная сиделка будет заботиться обо всех малышах. На служении не будет никто мешать хождением или топаньем. Эти малыши непоседливые, они не понимают. Это нам надо их понимать, а нас они понять не могут. Так что будет помещение, где, я считаю, все у нас будет проходить именно так, как Господь и хочет. Ничего роскошного у нас не будет, просто красивая церковь. Мы ждем этого с нетерпением. Так вот, что касается нас с братом Невиллом, я только что пришел к выводу, что это костюмы. Не знаю, брат Невилл. Брат Невилл говорит, да, или что-то в этом роде. Я думаю, что костюмы, я не уверен, потому что мне эта коробка похожа на костюмную. Тебе тоже так кажется, да?
Да.
Или это костюмы, или пальто, они обе выглядят одинаково. Так что это говорит о том, что здесь нет лицеприятия. Так что пальто у меня есть, и я знаю, что они... Это не пальто, так что это... У тебя тоже пальто есть, так что это должно быть костюм. И это просто... Мы действительно так высоко это ценим. И я уверен, что как пасторы, пастухи... Слово «пастор» означает «пастух», «пасущий овец». Я уверен, что мы благодарны вам, каждому из вас в отдельности, потому что благодаря вашей доброте и вниманию, и деньгам, нам сегодня утром смогли сделать такой подарок. И по Божьей благодати мы обещаем, что будем вашими пасторами. Будем делать все возможное, чтобы вести вас в правильном направлении. Может быть, иногда мы говорим что-то, так что может быть трудно понять. Но мы только делаем это как проводники, стараясь провести вас к тому месту, чтобы при воскресении вы нас высоко оценили. Ведь мы не считаемся самими собой. Не придумываем, когда проповедуем вам, не свои собственные мысли излагаем, но стараемся делать именно так, как побуждает нас Святой Дух. И к этому мы и стремились, и мы до сих пор стремимся поступать так же, что касается нас с пастором. Мы рады видеть солнечный свет. Док, мой брат только что говорил, что отправил сообщение брату Фрэнки Уэберу во Флориду, написав, «Не только ты можешь выйти в Рождество на улицу и мыть переднее стекло машины в коротких рукавах». Он тоже так делал. Так тепло, но вы знаете, что Флорида... Солнечному свету надоедает все время смотреть на Флориду, поэтому он должен появляться в Индиане и проверять, как тут у всех идут дела, как вы думаете? Так что мы очень рады, что он нанес нам визит в это утро, по крайней мере, на несколько минут. Но больше всего мы благодарны за Божий свет Сына, который дает нам сияние вечного блаженства. Наверное, этот паренек, который только что вошел, хотел бы посидеть со своим родителем. Или там в конце мальчик идет урок воскресной школы, если ты хотел бы туда вернуться. Брат Тейлор, пожалуйста, проводи этого маленького джентльмена в класс. Вот и хорошо. Иногда им хочется побыть со своими, знаете. У них что-то общее, о чем им нравится говорить. А так оно и есть. 12-летняя девочка, как я часто говорил, если вы увидите, как 8, 9, 10-летняя девочка все время крутится вокруг бабушки, что-то не в порядке. Понимаете, они что-то не в порядке, потому что у них слишком большая разница в возрасте. Вы можете себе представить, чтобы у бабушки всегда где-нибудь под рукой был кулечек с конфетами? А у этой сестрички большие глаза заблестят при виде кулька с конфетами. Ведь обычно им не о чем говорить. Разве только она может ее побаловать и понянчиться с ней. Но так оно и есть, и мы рады, что так оно и есть. И тогда... Я делаю это утверждение. Сделал его однажды в проповеди об Агнце и Голубе. Видите, у них есть что-то общее. Им есть о чем поговорить. Масонам в масонской ложе есть о чем поговорить. У братьев в масонской ложе. У братьев в ложе чудаков. Немцам есть о чем поговорить с немцами. О родине. Когда немцы здесь встречаются друг с другом, если кто-то приедет из родных мест. Итальянцам есть о чем поговорить. И христианам есть о чем поговорить. Вот почему мы собираемся в таких местах, в небесных местах, во Христе Иисусе. Потому что мы граждане одной страны. Мы пилигримы и странники здесь, для этого мира. Так что мы любим собираться вместе утром в шаббат и на молитвенные собрания. Собираться вместе, потому что у нас есть нечто общее. Нам нравится говорить на общие темы, которые мы любим обоюдно. О Господе, о Его делах. У кого-нибудь от чего-то пламенеет сердце. Господь исцелил его, и он просто хочет рассказать о себе. Видите, что совершил Господь? Кто-нибудь получил большое благословение, и ему хочется пойти в церковь и поделиться этими благословениями с другими. Видите, вот почему у нас есть что-то общее. Мне кажется, что сегодня акустика в церкви стала лучше. Мне так кажется, я не уверен. Здесь такое эхо. Но я очень рад результатам пробуждения на прошлой неделе, понимаете? Оно взбудоражило не только местных, но и в других местностях в округе. Мы получали от них известие, что Господь был благ. Так вот, если люди просто сожгли за собой старые мосты, все подготовили и вошли в Господа, готовые получить благословение, если это произошло за такое короткое время, то что было бы, если бы мы продолжали дальше? Видите? Так что давайте не дадим этому угаснуть. Надо все время дальше засыпать побольше материала, пока дымовые сигналы не будут видны по всему миру, что Иисус Христос жив, и в наших сердцах горит огонь. После того, как я заново посвятил себя самого, и моя жена тоже, и так далее, мы заметили, что дома все сильно изменилось. И мы не такие нервные, какими были раньше. Не дергаемся, не нервничаем, мы тут не успеем, и мы там не успеем. Мы просто спокойно беремся за дело и успеваем сделать больше дел. Итак, наступает Новый год, а мы против того, чтобы начинать все с чистого листа. Мы только за то, чтобы сжечь старые листы, так что оставайтесь посвященными Богу на протяжении будущего года. Мы не знаем, что совершит для нас Господь, но мы благодарны за каждого из вас. Я очень благодарен Богу за каждого члена тела Христова, повсюду, и в разных стадиях веры. Неважно, насколько люди могут быть со мной не согласны, я все равно благодарен, что кто-то, даже если бы я думал, что они немножко заблуждаются в Писании, при этом стараясь ревностно отстаивать то, во что они верят, я, конечно, был бы готов проявить терпение к этим братьям. Они были бы терпеливы к моим ошибкам и прочему, потому что никто из нас не совершенен. Но в одной из вечерних проповедей на днях я говорил о том, что Бог разделился в Пятидесятницу на распутье времен, точнее, на конференции, где нужно было принять решение, какой церковью будет эта новая христианская церковь. Для этого и проводится конференция. И мы видим, во второй главе книги Деяний, мы видим решение, какой будет церковь. Какого типа будет церковь? Какой будет церковь? Какой будет реакция церкви, когда она примет Христа? Я это люблю. И я ревностно подвязаюсь за эту церковь, которая когда-то была учреждена в день Пятидесятницы. Так вот, она была странной тогда. Она странная сейчас, и она... Пока на земле грех, и нужно вести бой, она будет странной для наших противников. Однако мы ревностно подвязаемся именно за те драгоценные дела Божьи, которые Бог для нас совершит. Так вот, объявление, наверное, брат Невилл уже сделал. А на этой неделе буду дома молиться и искать Господне лица. Потому что в наступающем году, с помощью Божьей, если Он только поможет мне, я хочу еще сильнее включиться в битву, как никогда раньше во всей своей жизни. И, вероятно, большую часть этого года я проведу на заграничной Ниве, на Гаити и на островах, и в Южной Америке, Африке, Азии, Индии, и в Скандинавии. И все эти решения нужно принять на этой неделе, если Господь позволит. Поэтому, если я чувствую побуждение сделать что-нибудь или куда-нибудь поехать, значит, Господь послал меня на это. А когда я схожу с трапа самолета и ступаю на ту почву, Вижу, как подходит человек и говорит, «О, такая-то деноминация отказалась, эти сделали то-то, или то-то пошло не так, или у нас не получилось то-то, или власти говорят, что нам нельзя проводить собрание». Тогда мне хочется встать, но я приехал во имя Господне, видите? Тогда я знаю, что это дьявол. Понимаете, не то, что допустил ли я ошибку, я под водительством. Тогда можешь стоять и тянуть лямку, и включиться в битву. Так вот, прежде чем мы откроем книгу, или попросим Бога открыть ее нам, когда мы будем ее читать, я хотел бы сказать, почему в это утро я выскажу церкви эту проповедь. Это моя рождественская проповедь для церкви. Это «Если Святой Дух поможет мне высказать мое убеждение по этой теме». Так вот, неважно, как хорошо это расписано в Писаниях, и насколько человек это понимает, он должен полагаться на то, что Святой Дух донесет это до людей. А Рождество только что прошло. Вы уже наслушались разных рождественских историй и рождественских проповедей на радиопередачах и прочего. Это будет довольно уникальная рождественская история. Однако, Бог положил мне ее на сердце. А теперь давайте на минутку склоним головы в Его присутствии и в тенях Его правосудия и попросим милости. О Боже, наш благословенный Спаситель и Отец! Мы приступаем к престолу милости Твоей. Во имя Господа Иисуса, Сына Твоего, мы в смирении предстаем в это утро, чтобы вознести к Тебе молитвы наши и благодарение наше за все, что Ты совершил для нас, особенно за эту прошлую неделю, когда в сердце люди алкали и постились, и Святой Дух благословил их, совершил среди нас великие дела. Больные были исцелены, и Бог явил Себя, что Он жив и любит Свой народ. А слова пророка до сих пор настолько истинны, когда он изрек слова Господа Бога, сказав, «Если люди, нареченные именем Моим, соберутся вместе и помолятся, тогда Я услышу с небес». Эти слова настолько же истинны, как и в тот день, когда они были впервые высказаны. И мы увидели, что это так, Господь. Теперь прости нам, мы молим все наши грехи, все наше неверие, что и есть грех. И мы молим, Господь, чтобы Ты восстановил нам ту веру, которая когда-то двигала той первой церковью. Не просим легкой и беззаботной жизни, но просим только милости Божьей и Его присутствия, и чтобы нас сопровождали Его благословением. То ли на этой ниве, то ли на ниве за морями, то ли в роскоши, то ли в беззаботной жизни, то ли на передовой, где бы то ни было, Господь, Твоя малейшая воля вызывает у нас чрезмерное желание служить Тебе. Только проясни нам ее, о Господь, чтобы мы не сбились с пути, потому что мы живем в темном и ослепшем мире среди грешных, ослепленных людей. Поэтому прочисти нам путь, Отец, и веди нас, как Тебе угодно, овец паствы Твоей. Пусть пастырь паствы, сладостно и смиренно, ведет свой народ, а мы в это утро ждем от Тебя утренней проповеди. Пусть Святой Дух ясно проговорит к сердцу каждого. И дай нам мельком увидеть то, о чем говорил пророк, и при этом, потом, пережить славные благословения присутствия Божьего в подтверждение каждого слова. Мы просим об этом во имя Иисуса, Твоего Сына, нашего Спасителя. Аминь. Я хочу попросить в это утро слушателей, у кого есть Библии, если они желают прочитать со мной Писание или следить, когда я буду читать, пожалуйста, откройте книгу Исаии, пророка Исаии, 7 главу. Я хотел бы прочитать отрывок из этого места Писания. Седьмая глава Исаии. Мы начнем с разговора Бога с Ахазом в 10 стихе. «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия, «Слушайте, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей? Что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое или избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями. Если бы я стал называть отсюда тему, чтобы извлечь контекст, я хотел бы использовать такое слово «сверхзнамение». Когда у нас самая темная ночь, и в такую ночь, кажется, иногда бывает так темно, что мы даже не видим перед собой руки. Именно в такое время разветвленная молния сверкает ярче всего. Она посылается нам, чтобы показать, что в темноте может быть свет. Это происходило во времена правления Ахаза, нечестивого царя, и если вы заметили, Господь обратил это послание не к Ахазу, а к дому Давида. Слушайте, дом Давида, это будет знамением, потому что они воевали, братья против братьев. И казалось, это было в самый темный час странствования и паломничества Израиля. Но Бог прогремел через пророка вечным знамением. Так вот, знамение. Зачастую у людей бывают знамения, и мы живем в мире, в котором полно знамений. Человек пытался достичь определенных знамений. Человек пытался через свои научные исследования, посредством своих достижений, создать знамение, которое было бы выдающимся или было бы памятью о его интеллектуальности, о его величии или о его выдающемся уме. Он пытался это сделать на протяжении многих лет. Например, умы мирового судостроения. Чуть меньше сотни лет назад решили, что они такие умные, что могут дать миру знамение своего искусства, что они могут построить себе корабль, который не может потопить ни одна волна, какой бы она ни была большой. И этот корабль они назвали «Титаник». Для этого мира он оставил долгую память о достигшем совершенства в великом искусстве кораблестроения, что они могли показать миру, что этот корабль невозможно потопить. Так что безопасность полностью опиралась на интеллект строителей, на их речи и разговоры, и научные доказательства того, что этот корабль не потопляем. А когда людям так преподносят, похоже, они полностью уверены в том, что все будет в порядке, раз уж научные исследования гласят, что все нормально. И вот они пересекали океан на этом корабле, отправившись в плавание, и стали настолько уверенными в том, что ничто не могло им навредить, что они закатили большую пьяную вечеринку. И все женщины и мужчины на борту, или, может быть, я сказал бы, многие из них, напились, даже говорят, что даже рулевой и капитан, и все они, и оркестр загремел джазовой музыкой. А на то время это было самое ходовое, как у нас сегодня рок-н-ролл. Потому что они были в безопасности, они были на корабле, в виде которого люди показали миру знамение своего интеллекта, гласившее, этот корабль выстоит при любой волне и в любом море. Но пока у них шла вовсю эта пьянка, корабль стал погружаться в туман, и один из капитанов сказал, мы должны проверить двигатели. Но главный по званию сказал, полный вперед, мы должны прибыть в порт по такой-то причине. Когда корабль стал погружаться в туман, как будто он контролировал ситуацию, внезапно он столкнулся с глыбой льда, и он пошел ко дну. И нам сказал поэт, написавший такую песню, «Сильной рукой Бог смог показать, что этот мир не может устоять. Это великое достижение ушло на дно морское сотнями сотен пьяных людей на борту. Из этого просто ничего не получится. Покойный Адольф Гитлер дал немцам знамение того, что он гений, что он хорошо разбирается в военном деле. Не то что дискредитирую его, он действительно хорошо в этом разбирался, но он заверил немцев, построив так называемую линию Мажино, или линию Зигфрида, где он залил миллиарды тонн бетона и стали. Он показал свою уверенность в них, перенеся свой штаб на передовую, где под землей работали рестораны и разные заведения, куда они залили миллиарды тонн стали и цемента. Какой бы ни был ход событий, Германия была защищена укреплениями. Это было знамение безопасности. Но современная авиационная бомба стерла все это навсегда. А вместе с этим и Гитлера. Однажды Нимрод сказал, что он построит башню, которая соберет его людей, что он сможет показать, чего он достиг своим интеллектом. И он собирался построить башню, которая была бы выше облаков, чтобы, если гнев Божий когда-нибудь обрушится, он смог его перехитрить. С помощью своих научных исследований он смог сложить булыжники и камни таким образом, что он мог увести людей в безопасное место своим интеллектом. Но все это сошло на нет из-за смешения языков. И они даже не смогли закончить башню. Навуходоносор построил стены Вавилона, а потом хвастался ими, такие огромные, что 6 голов лошадей и колесниц могли соревноваться на стенах. Его ворота были такими большими, ведь люди работали до 7-го пота, когда ковали медные ворота, висевшие сотни тонн. В том огромном городе нужны были целые отряды мужчин, чтобы их открыть. С Навуходоносором никто не мог сравниться. Но однажды вечером на пьянке они думали, что находились в безопасности за своими научными стенами с оружием своего времени. А на стене появилось рукописание, и этому пришел конец. О, как же человек пытался обеспечить людям безопасность, подтолкнуть себя к безопасности благодаря своим собственным знамениям-достижениям. Поскольку люди ищут знамения, то, похоже, на это должна быть определенная причина. Что-то внутри человека нуждается в причине или в знамении откуда-нибудь, чтобы он мог быть в безопасности. Затем Бог проговорил и сказал: «Я дам им вечное знамение». «Я дам церкви вечное знамение». Это должна быть не огромная стена или башня. Он сказал: «Дева зачнет и родит сына, и наречет ему имя Эммануил». Это будет вечное Божье знамение. Как просто! Какая мелочь! Вы понимаете, что именно те мелочи, которые вы пропускаете, пренебрегая ими, имеют для Бога большое значение. Может ли церковь понять это сегодня утром? Несмотря на достижения наших организаций и на огромные здания и шедевры человека, мы упускаем из виду те мелочи, которые имеют большое значение для Бога и большое значение для нашего вечного места назначения. Мы пренебрегаем такими вещами. Бог говорит: «Я дам вам вечное знамение. Дева зачнет и родит младенца». Почему? Почему младенец? Почему именно младенец? Неужели сам Творец должен прийти и жить в своем творении, чтобы быть знамением для человека? Почему именно младенец? Почему он не мог сказать: «Я построю огромную лестницу, и все вы, как во сне Якова»? Или: «Я опущусь с небес, с коридоров небесных, веревку, и дам вам силы ухватиться за нее, чтобы я мог поднять вас». Но он пришел в такой простоте и сказал: «Родится младенец». Это будет знамение. Это будет не только простое знамение, но это будет сверхзнамение. Младенец. Ведь умные ученые рассмеялись бы от такой мысли. Но для Бога это было сверхзнамение. Дева зачнет, и этот младенец будет назван Эммануилом, что в переводе означает «С нами Бог». Это и есть сверхзнамение. Бог Небесный, живущий с людьми, это сверхзнамение. Это знамение не только для того времени, но и для нашего времени. И на все времена, что Бог живет со своим народом. Эммануил, Бог с нами. Это и есть сверхзнамение. Это вечное знамение. Нескончаемое знамение, данное Богом. А почему он стал прахом? Тем самым прахом своего же творения. Творец стал им. Прахом своего творения. Человек пытается сделать что-то грандиозное. Но когда Бог дал знамение, это было что-то незначительное. Человек пытается заниматься большими делами, а Бог занимается маленькими делами. Человек пытается утверждать, поскольку все идут в этом направлении, давайте поступать, как поступают в Голливуде. Богу нужно меньшинство. Он хочет обходить стороной все большое, чтобы принять маленьких. Родится младенец. Родится маленький Эммануил. Бог творения. Стал частью своего же творения. Бог, Творец небес и земли, создавший прах и деревья, и все существующее, стал их частью. Это и будет знамением. Он придет через человека. Так вот, он мог бы прийти как-нибудь по-другому. Он мог бы прийти другим образом. Другими способами прийти. Но он решил прийти таким путем, чтобы явить знамение. Сверхзнамение. Дева зачнет и родит сына. И назовут его Эммануилом. Вот. А для чего это было? По какой причине? Почему он не решил стать ангелом? Он мог бы это сделать. Он мог бы прийти, как уже взрослый человек. Он мог бы явиться с небес, с полным парадом ангелов. И всех существ небесных, отдающих честь, опустить с коридоров небесных золотую лестницу, и он мог бы спуститься с ангельским оркестром. Он мог бы так сделать. Но он сказал: «Я дам вам знамение, сверхзнамение, вечное знамение. Дева зачнет и родит ребенка». И когда ему нужно было подобрать место, где этот ребенок родится, он мог бы спуститься по лестнице при полном параде всех небес. Он мог бы сойти с небес в виде ангела или сойти в виде уже взрослого человека. Но он также мог бы родиться в царском дворце. Но он сказал: «Я дам знамение». И об этом знамении было сказано пастухам. Вы найдете его в хлеву, завернутого в пелены. Вот это сверхзнамение. Родился над навозной кучей и вонючим хлеву. Его даже не во что было одеть. Эммануил. Дьяволу хочется, чтобы все было грандиозным и ярким, а Бог остается скромным. Сверхзнамение. Вы найдете младенца, завернутого в пелены, лежащего в яслях. Это будет знамение. Сверхзнамение. Когда он был на земле, он был таким бедным, а мы еще говорим о трудностях. Кем же был этот малыш? Это Иегова. Иегова Бог стал человеком, вошел в наш род, опустился от положения Бога и стал человеком. Вот это знамение. Стал. Он был Богом, а стал человеком, не богачом, а нищим. Это и есть сверхзнамение. Вы просили знамение, сказал Бог. Я дам вам его. Вечное знамение. Как я говорил, он мог бы прийти иначе. Но младенец... Почему он стал младенцем? Когда этот беззубый ротик впервые открылся в тех яслях, в той первой колыбели, в первое рождественское утро, в его колыбельке из кормушки, и когда его голос издал тот первый крик, это Бог плакал. Иегова плакал. Человек пришел от Бога и был человеком, человеком во всех отношениях. Пришел в мир ни с чем, но все равно человеком. Что он хотел сделать? Какая была у него цель? Он плакал, как младенец, в яслях. Он игрался, как мальчик на улице. Он трудился как мужчина, однако он был Эммануилом. Это и есть сверхзнамение. Бог живет в творении, которое Он и сотворил. Сверхзнамение. Это будет вам знамением. Когда Он пришел на землю, Он был таким бедным, что родился через одолженную утробу. Одолжил у женщины утробу и был вынужден одолжить могилу для своего погребения. Бог, дева зачнет без полового вмешательства. Иегова одолжил утробу у Марии, у женщины, чтобы исполнить долг. Явить вечное знамение. И на земле был таким бедным, что после 33 с половиной лет служения ему пришлось одолжить могилу для своего погребения. Вы можете себе представить? Непорочное зачатие — это еще не все. Чего ты вообще стоишь? Вы видите настоящее знамение? Это Иегова стал одним из нас. Иегова, Бог на земле в виде бродяги. Пилигрима в той земле, которую Он и сотворил. Его отвергали, отталкивали, высмеивали и над ним издевались. Для неверующего камень преткновения. Камень соблазна. Религиозный мир считал его дьяволом. А для верующего — вечное знамение, Бог с нами. Сверхзнамение. Вы понимаете? Бог проявился. Бог явился миру в виде бродяги. Мог бы прийти как-нибудь иначе, но решил прийти таким путем. Послушайте, не пропустите этого. Я думаю, что Бог задумал сделать это притягательным для человека. А верующего это притягивает. Это действительно трогательно, когда наш Бог становится одним из нас. Но для чопорных, безбожных, это камень преткновения. Я дам вам знамение. Дева зачнет. Эммануил будет с вами. Бог подумал, что это будет притягательно для человечества, когда наш Бог станет одним из нас, когда Он изменит свое положение и станет нашим прахом, когда Он войдет в наш род, в человеческий род, Творец, создавший все. И опять же, это было исполнение пророчества. Пророки это предвидели. И еще одно. Слово стало прахом, плотью и обитало среди нас. Иегова, Слово, стало человеком, стало прахом и поселилось у нас. Вечное знамение никогда не закончится. Ох, как подумаешь об этом! Вечное знамение, сверхзнамение из всех знамений. Бог становится одним из нас. А еще Он должен был быть семенем Авраама. Авраам, конечно, был семенем Евы. У Евы и было семя женщины, которое должно было поразить змея в голову. Но у Авраама, если вы сможете это уловить, у него была вера в Бога, которая объединила Дух Божий с плотью человека. Вот откуда появилась вера. Вот почему он мог быть семенем Авраама, не одна только плоть, но Дух соединился вместе с плотью. Бог сделался, вырвал, искоренил всякое зло, сделал послушной плоть, тот прах, который он сотворил, и жил с вами, как компаньон. Еще одно. Он никогда не нарушал и не противоречил своим законам. Он не может этого сделать. Итак, Дева, я дам вам знамение. Не Титаник, не ООН, но я дам вам знамение безопасности. Дева зачнет, и она родит сына, и назовет его Эммануилом. Вот это знамение. Да. Видите, по Божьим законам искупления, как было у Вооза и Наимини, это должен был быть близкий родственник. И единственное, как человек мог быть искуплен, Бог должен был стать родственником, близким. Я хочу, чтобы вы это поняли. Он не стал родственником только для богатых, для сильных, но он родился в хлеву, завернутый в пелены. Не взрослый, а ребенок. Он был Богом, творение. Он решил так сделать, не прийти, как уже взрослый человек. Он пришел, чтобы пережить чувства маленьких младенцев. Он пришел, чтобы пройти искушение подростков. пришел, чтобы справиться с западнями и кознями дьявольскими, как мужчина, и проделать путь для людей всех эпох, всех веков и всех классов, нищих, богатых, всех. Он стал нищим, чтобы через его нищету мы стали богатыми и наследниками с ним в царстве. Будет дано знамение, что он изменит свое положение, станет не таким, каким он был раньше. Вот, сверхзнамение, плачет как младенец, играется как мальчик, трудится как мужчина, но это Бог проходил все стадии жизни, как и мы. Знаете, Бог посылал много знамений того, что Он Бог. Он дал знамение допотопному миру, что Он Бог, Бог суда. Он потопил людей в дни Ноя, а праведников переместил по поверхности воды в ковчеге. Знамение того, что Он справедлив, и что суд неизбежен, это знамение того, что каждый нераскаявшийся грешник погибнет на суде, что праведники спасутся по милости Божьей. Он показал другое знамение у горящего куста. Что произошло, когда он застал своего сбежавшего пророка? «Я услышал вопли народа моего, и я вспомнил мой завет». Он показал тогда другое знамение, что он Бог, соблюдающий завет, что он помнит все, что он сказал. Каждое данное им обещание показал знамение у горящего куста, и я сошел избавить их. Посмотрите, каким образом Бог действует. Когда Он сотворил небеса и землю, Он созвал ангелов и сказал, давайте мы. Практически в каждом месте Писания, где Он что-либо совершал, не я, а мой Отец. Но когда дело коснулось плана искупления, Он пришел один, с Ним никого не было. Только Он и мог прийти. Ангел не смог бы этого сделать. Другой человек, названный Его Сыном, не смог бы этого сделать. Другой, названный еще кем-нибудь, Святая Дева, или Святая Матерь, или какой-нибудь святой, не смогли бы этого сделать. Должен был прийти Бог. И я дам вам знамение. Дева зачнет. И родится младенец, и он будет Эммануилом, Богом с нами, сверхзнамением. Бог в своем народе. Бог со своим народом. Бог стал своим народом. Бог и человек стали одним целым. Знамение. Для этого мира камень преткновения, а для верующего благословенная надежда. Знамение, которое будут злословить. Он доказал в другой раз. Он доказал при потопе, что Он Бог суда, а также Бог милости для соблюдающих Его заповеди. Он показал знамением у горящего куста, что Он исполнит каждое данное им обещание. И у Красного моря Он показал, что проделает путь для тех, кто старается поступать правильно и исполнять Его заповедь. Что бы ни преграждало путь, Бог у Красного моря доказал и показал знамение того, что Он может разверзнуть море. При каждом искушении Он даст выход и облегчение. Скажете, мама не верит в это, папа не верит в это, в церкви не верит в это. Мне не важно, кто в это не верит. Если вы верите в это, то Бог проделает путь спасения. Он показал знамение, что Он это сделает. Они направлялись прямиком в обетованную землю, которую Бог им обещал, а Красное море преградило им путь. И они попали в беду, они не знали, что делать. Бог показал, что Он даст выход и облегчение при каждом искушении, в каждом испытании. Не можете бросить курить? Примите хоть раз Бога. Не можете перестать лгать, не можете перестать красть? Не можете избавиться от вспыльчивости? Хоть раз возьмите с собой Бога. Если вам не хочется ходить в церковь, и вы ничего не можете достичь, хоть раз возьмите с собой Бога, возьмите Его обетование. У Красного моря он доказал, что он даст выход и облегчение. Бог показывал много знамений. Но в ту ночь он сказал пастухам, «Пойдите в Вифлеем, ибо ныне родился Христос Спаситель». Христос, помазанный Бог, ныне родился от женщины. Бог не то, что делает из нее Бога, Он только одолжил у женщины утробу, так же, как Он одалживает вот это тело для проповеди Евангелия. Так же, как Он одалживает ваше тело для того труда, который Он хочет через вас совершить, потому что Он по-прежнему Эммануил. Знамение. Бог со своим народом. Бог живет среди своего народа. Вечное сверхзнамение. Оно никогда не исчезнет, знамение всегда будет. Вы говорите об этих знамениях. А как насчет вот этого? Прежде чем вы сможете получить любое другое знамение, знамение говорения языками, знамение пророчества, знамение любого сверхъестественного, вам нужно будет вернуться к первоначальному знамению, к вечному и нескончаемому знамению. Сначала наведите порядок на этом основании, которым является скала во все века, и ничто ее не превзойдет. Врата ада будут против нее, но не смогут одолеть. Получите это знамение. Дева зачнет и родит сына. И он сказал этим пастухам, вот как вы найдете его. Он будет в яслях, в хлеву, завернутый в пелены. И когда вы увидите его, поверьте, ибо он Бог среди нас. Это знамение было не только для пастухов, а оно было дано для всего мира, чтобы смотреть на него и видели, кем он является. Это Бог с нами, Эммануил. Когда он был здесь на земле, он доказал, что был Богом. Доказал, что Бог был в нем, потому что его сопровождали знамения Божьи. Он сказал, «Если я не творю дела Отца Моего, тогда не верьте мне». Но если я творю дела Отца Моего, если не верите мне, то верьте делам, знамению. Эммануил. Я и Отец мой одно. Мой Отец послал меня, и как Он посылает меня, так и я посылаю вас. Отец, пославший меня со мной, Он во мне и Сам совершает дела. Это Бог во плоти. Разве Лот не вкусил этого перед истреблением? Ведь он увидел, что Бог проявился во плоти, ел теленка, пил коровье молоко, ел домашний хлеб, и стоял, повернувшись спиной к шатру, и использовал личное местоимение «Я». «Я». Поскольку Авраам является наследником мира, «Я». Другими словами, «Я открою ему». Кем он был? Тогда он сказал, «Авраам, где твоя жена Сара?» Это шокировало его. Бог, предзнаменование Христа, стал плотью. Ответил, она в шатре за тобою. Сара рассмеялась, и он сказал, почему Сара рассмеялась? Когда Эммануил появился через утробу женщины, вместо того, чтобы явиться как Теофания, он сказал, как было в дни Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Когда он был на земле, те апостолы отправились с Евангелием. Так что даже ангелы выглядывали из-за балюстрады небес, с коридоров славной земли, чтобы заглянуть туда. Кто записывает места Писания? Я вижу, что вы записываете. 1 Тимофею 3:16. Беспрекословно велика тайна божественности, ибо Бог явился во плоти, принят верою в мире, показал себя ангелом, ангелы встали, чтобы посмотреть на Бога. Раньше они махали перед Ним крыльями, взывая «Свят, свят, свят!» Когда Он восседал там, как огненный столб, во славе небес, а когда Он стал человеком, ангелы пришли и хотели посмотреть на Него, на Иегову, ставшего плотью. Конечно, беспрекословно велика тайна божественности. Я дам вам вечное знамение, ибо Бог стал плотью среди нас. Он жил во плоти. Это будет вечное знамение. Не только чтобы пастухи посмотрели и уверовали, но чтобы вы, скиния Бранхама, и этот жестокий мир уверовали, что это Бог. Бог показал это знамение. Иисус сказал, «Как живой Отец послал Меня и пришел со Мной и был во Мне, так и Я посылаю вас. Живой Отец пойдет с вами и будет вас». Вечное знамение. Верующих будут сопровождать эти знамения. Вот, Я буду с вами, даже вас, до конца земли Я буду с вами. До конца мира Я буду рядом с вами. Как я ранее говорил, кому-то хочется представлять Его как невзрачного Бога-коротышку. Он был мужчиной. Бог использовал человека. Бог использовал плоть, которую Он Сам и сотворил, для того, чтобы сотворить через Него и привести через Него много сынов, говорится в Писании. Через этого послушного Сына, через одного Сына все пали. Через послушного Сына все верующие оживут. Бог с нами. Знамение. Сказано, что это будет знамением. Знаете, Он очень любил называться Сыном Человеческим. Самим человеком. Просто человеком. Я ничто. Сын ничего не может творить сам от себя. Но это Отец был в нем. Эммануил. Бог. Младенец Бог. Иегова Бог. Тот плачущий младенчик, это был Иегова. Вы видите? Бог жил в младенце. Бог жил в подростке. А каким Он был подростком? Он подал пример. Когда Его отец и Его мать потеряли Его, они везде Его искали и нашли Его в храме. Что Он сказал, будучи подростком? «Разве вы не знаете, ведаете ли вы, что я должен заниматься делом моего отца?» Пример для подростков. Хотя Ему, как человеку, предлагали все богатства мира, все было прямо у Него в руках, мог стать величайшим из всех людей, богатейшим из всех людей, мог сказать людям, где у рыбы были монеты во рту, мог выкачать самую лучшую воду из колодцев и превратить ее в вино, мог превращать все, что ему только захотелось бы, мог взять 5 печенюшек и накормить 5000. В его руках была сила стать великим человеком, но все равно выбрал нищету. Когда он умер, у него даже не было могилы. Ему пришлось ее одолжить. Эммануил. Таким будет знамение. А как приходит Бог? В нищих. Как действует Бог? Это будет вечное знамение у нищих, необразованных. Знамение, сказала великая пророчица Анна, когда Симеон поднял руки в храме и держал этого малыша в пеленах. Анна сказала, это знамение, которое будут злословить. Нападение Израиля, но также и для собрания людей вместе. Свет для язычников. Что? С нами Бог. Не в богатых и высокомерных, но в нищих. Родился в хлеву. С нами Бог. Какие дела Он совершал, посмотрите, что Он Сам говорил. Посмотрите на Него, что Он сказал, ибо Сам Бог сказал, «Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». «Это Сын Мой, в Котором Мне угодно обитать». Его слушайте. Он сказал, «Я буду с вами всегда, до самого конца». Он послал своих апостолов. В свое время они воспламенили землю, поскольку Бог был с человеком одним целым. Они крестили людей во имя этого Бога, Иисуса Христа. Они жили настолько близко к Нему, что Он проявлялся через них, через знамения и чудеса, и дары Святого Духа. С нами Бог. Они проповедовали о существовании одного истинного и живого Бога. Люди понастроили всяких башен, три или четыре Бога, или два Бога, но Бог один. Это послание должно возродиться в последние дни. Вы сейчас лучше включите свое мышление. Откройте свои сердца. Попросите Бога открыть вам это, то, что я собираюсь высказать. Когда Он пришел, Он исполнил то, что говорил пророк. И когда Он приходит в последние дни, в позднем дожде Божьем, когда будут излиты и ранний, и поздний дождь, Он приходит в точности так, как было пророчено о Нем. В вечернее время явится свет. Что должно было произойти? Эммануил, тот же Сын, тот же Свет, тот же Бог, пришедший жить во плоти со Своим народом, в день Пятидесятницы, придет таким же образом и в последние дни, ибо явится вечерний свет. Что это значит? Явится знамение, вечное знамение. Бог с нами. Бог в нас. Бог через нас. Человек и Бог становятся одно. Иисус умер и отдал эту драгоценную жизнь по своему решению, по проповеди в прошлое воскресенье. Ведь Он отдал ее по решению, чтобы привести к Богу многих сыновей. Эммануил с нами, люди вечернего света. Это привлекает их. Когда Бог дал знамение, таким будет знамение, Бог будет жить во плоти. Он думал, что это привлечет людей, так оно и было. Ибо всем принявшим Его, им дал Он власть стать сынами Божьими. И когда является тот же самый свет, это должно привлечь людей вечернего света. Бог и Христос одно. Петр сказал, «Да будет вам известно, что Бог сделал этого самого Иисуса, которого вы распяли, и Господом, и Христом, знамение, которое злословят. Но вечерние огни уже горят, как покойный служитель Евангелия, когда пятидесятническое послание только начало ниспадать. Покойный доктор Хейвуд, прямо перед, наверное, он не, может быть, когда он был в самом расцвете, однажды его осенил дух. Он был поэтом, не только проповедником. Он схватил ручку и написал, «Вечерний час, будет свет в пути, и нас во славу сможет привести. Свет сейчас горит, вот путь к воде открыт, чтоб креститься в имя Иисуса». «Во грехах покайся, старый мал, и Дух Святой сойдет, как обещал». Пришел вечерний свет. Христос и Бог одно, и вот ответ. Вечерние огни. Если мы ходим в вечернем свете, в вечернем знамении, значит, это должен быть тоже свет и тоже знамение, вечное знамение. Тогда те же знамения будут сопровождать вечерний свет. Вы видите? Вы это понимаете? Вот такая проповедь на это Рождество. Вечерние огни. Знамения Мессии сопровождают их, сопровождают это послание. Вечерние огни уже горят. Это злословят. Они вас отвергнут. Ваши же братья. Кто его отверг? Его же братья. Им нравилось, когда он совершал чудеса. Но когда дело дошло до Голгофы, где все они оказались? Когда наступает этот решающий момент, когда Бог в своей истине и в своей Библии должен проявиться, где они? Они отступаются. Вам будет дано знамение. И эти знамения будут сопровождать дела, которые я творю, и вы сотворите. Даже больше этих, ибо я к Отцу моему иду. В вечернее время снова явится свет. О, мы прожили такое темное время. Но 40 лет тучи расходились через первое преобразование, когда звучало послание, что Бог и Христос одно, что Бог проявился во плоти, Он решил жить в человеческой плоти. А сегодня люди представляют, что Он существо, восседающее на престоле, представляют его чем-то доисторическим. Некоторые хотят отнести его к философам, некоторые хотят представлять его как пророка. Но, брат мой, Он Бог вас. Бог, проявленный во плоти. Как? Откуда они же знали, что Он был Богом во плоти? Он сказал, «Если я не творю дела Отца Моего, тогда я сказал вам неправду. Но если я творю дела Отца Моего, то верьте им». И теперь то же самое послание снова возрождается в последние дни. Послание о том, кем Он является, каким Он является. Эммануил живет в вас, совершает те же дела, что и раньше, проявляется через вас. Все то же самое, что Он раньше совершал, это вечерний свет. Его злословит, это трудный путь. Для богатого юноши это кое-что стоило. Однако его сердце жаждало прийти к Иисусу. И он сказал, «Рави, что я должен сделать, чтобы иметь вечную жизнь?» Ответил, «Соблюдай заповеди». Он сказал, «Я исполняю их с детства». Сказал, «Значит, хочешь быть совершенным?» Сказал, «Следуй за мной». Но он ушел огорченный, это была слишком высокая цена. Если бы он мог дать ему денег и построил бы где-нибудь большую церковь, зачислился в члены, то он запросто бы это сделал. Разве вы не видите, что таким же образом поступают богатые сегодня? Были и другие, не только богатые, но и бедные. Многие из них, и шлам отстойников и так далее. Они отказывались из-за популярности, потому что он был непопулярным. Он был Эммануилом. Они говорили, это критика, это дьявол, это умственная телепатия, это Вельзевул. Учителя того времени, их большие церкви говорили, чушь. Но Бог сказал, это вечное знамение, сверхзнамение, знамение всех знамений, что Бог с вами, даже в вас, до конца мира. Вот вам и сверхзнамение. Оно превосходит все знамения. Это первое знамение. В Деяниях 19 те люди должны были вернуться и признать это знамение, чтобы потом получить Святого Духа. Деяния 19:5. Хотя у верующих была Библия, и замечательный проповедник доказывал, что Иисус — это Христос, однако, прежде чем они вошли в Него, а чтобы увидеть это знамение, они должны были прийти и заново креститься, чтобы на них возложили руки и получить Святого Духа. Так и есть. Но в вечернее время огни уже горят, и это критикуют, это высмеивают, это злословят. Пророк сказал, что это будут злословить камень преткновения. Злословят, высмеивают, критикуют Эммануила в нас, исполняющего через нас свою волю. О, сегодня, мой брат-пилигрим, моя сестра, поверьте в это знамение, загляните в ясли своего сердца и посмотрите, можете ли вы сказать в самом себе, увидеть то знамение, которое увидели пастухи, Бога во плоти, живущего среди бедных, нуждающихся, изгоев. Постарайтесь это понять. Бог в вашем сердце. Бог здесь внутри. Посмотрите и проверьте, проявляется ли Он в такой самой приятности и кротости, как и раньше. Несколько лет назад одна девушка уехала учиться в колледже. И там, в окружении множества ее коллег, она стала нахальной всезнайкой, несмотря на деревенское воспитание своей матери в сельской местности. И однажды, через каких 2 года, она решила приехать к своей матери в гости. Она написала ей телеграмму и сказала ей, что она прибудет на таком-то поезде, чтобы встретил ее на станции. Однако, она привезла с собой еще одну всезнайку. И она сама стала всезнайкой. И она приехала еще с одной такой же, которая была такая вся из себя современной, всезнайкой, нахальным подростком. И когда она прибыла на станцию, когда она сходила с поездом, она взглянула, а там стояла ее мать, которая все глаза просмотрела, чтобы увидеть, где же ее дочь. И когда та девушка, которая была с ее матерью, увидела, что все ее лицо было в шрамах, и руки все в ожогах, и что она выглядит ужасно, как старуха, и выглядит ужасно. Та девушка, которая была с маленькой Мэри, сказала ей, «Что это еще за страшная старушенция?» И этой девушке стало стыдно за свою мать. Она сказала, «Не знаю. Не знаю, кто она». А ее мать, увидев свою дочь, подбежала к ней и обняла ее, стала ее целовать. Она толкнула, сказав, «Я вас не знаю. Вы меня не за того приняли», потому что она не хотела иметь что-то общее с таким человеком, над которым другой смеялся бы и высмеивал. Там оказался один мужчина, проводник того поезда, который стоял рядом. Он отдернул эту девушку за плечо. Он сказал, «Ах ты нахалка, стыд тебе и позор!» Я очень хорошо помню этот случай. И люди собрались послушать, в чем было дело. И он поставил перед всеми эту девушку и сказал, «Эта девушка, когда ей не было и 6 месяцев, лежала в колыбельке наверху, а ее дорогая мать была самой красивой женщиной из всех, что я встречал», — сказал пожилой проводник. Говорит, когда ее мать развешивала одежду, дом загорелся, и все соседи с криками сбежались, они это увидели, а мать даже не заметила. Пожар был у входа в дом. И пламя сильно разгорелось и поднялось вверх. И говорит, отчаянную мать не смогли удержать. Ее ребенок был наверху. И говорит, все они кричали, «Ты не сможешь пройти через такое пламя». Но она взяла простыню, которая была у нее в руках, которую она хотела повесить, и эта простыня была мокрой. И она накинула ее на себя и побежала сквозь пламя наверх, не задумываясь о том, что она сама была в опасности. А когда она туда поднялась, она знала, что не могла завернуться в простыню, чтобы вернуться назад. Но чтобы спасти красоту своей дочери, которая будет жить после нее, она завернула ребенка в простыню и побежала сквозь пламя с открытым лицом, запястьями и руками. И плоть на ее теле была сожжена, и щеки у нее впали до костей. И она была обезображена. Волосы сгорели, и все до костей на пальцах. Говорит, она стала уродливой, чтобы ты стала красивой. Она лишилась своей красоты. Она лишилась всего, что у нее было, чтобы спасти тебя. А ты еще стоишь и стыдишься, дорогой матери. Брат мой, Когда я вижу, что Бог, Бог небес, лишился своего престола, своей красоты и всего, кем он был, чтобы родиться над навозной кучей, быть завернутым в пелены, чтобы терпеть издевательства из-за его знамений и его чудес, чтобы его обзывали дьяволом. Неужели я буду стыдиться его? Никак нет. Пусть этот стильный мир делает, что хочет. Для меня он сверхзнамение. Святой Дух во мне выкрикивает. Он может побудить меня вести себя странно и быть сумасшедшим для этого мира. Но я не могу отвергнуть его, который столько для меня сделал. Он умер вместо меня, он занял мое место на Голгофе. Он все это сделал. Он снизошел с небес жемчужно-белых престолов, чтобы стать человеком, вкусить мои страдания, пережить мои искушения, чтобы знать, как во мне быть правильного рода посредником, чтобы вести меня и направить меня к вечной жизни. И через его нищету я обогатился. Благодаря его смерти мне дана жизнь, вечная жизнь. Не отвергайте его, не стыдитесь его, не стыдитесь его, но обнимите его и скажите: «Да, мой дорогой Господь, дай мне, как они получили в день Пятидесятницы, Господь, дай мне Святого Духа, излей его в мое сердце. Мне не важно, что говорят подростки. Мне не важно, что говорит этот мир. Я не смотрю на них. Я смотрю на тебя». Что это? Зачисление в церковь? Нет, сверхзнамение. Эммануил, Бог с нами. Давайте помолимся. Сегодня утром в этой аудитории людей хотел бы здесь кто-нибудь сказать: «Мне лично стыдно за свою жизнь, я не стыжусь его. Мне стыдно свою жизнь принести к Нему, который был изуродован и презираем этим миром, муж скорбей, изведавший горе. Мы все отвращали от Него свое лицо», — сказал пророк. «Он был презрен и отвержен, а мы думали, что Он был поражаем и наказуем Богом. Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы были исцелены». Стали бы вы стыдиться Его? Если да, то придите к алтарю и покайтесь в своих грехах. Если вы не стыдитесь Его, и вам стыдно за свою жизнь, которую вы предложили Ему, что она такая ужасная, вам много раз было стыдно перед начальником, перед своими подругами, перед своими друзьями, перед своей девушкой или парнем. Если вы стыдились Его, Эммануила, живущего вас, то поднимите руки и скажите: «Боже, прости мне мою стыдливость». Наш Господь и наш Бог, мы смиренно и любезнейше просим Тебя принять в это утро наше извинение за все наши недостатки, ибо все мы иногда бываем виноваты. Мы виноваты в том, что не отстаиваем истину. Мы виновны, когда нас хотят как-то плохо обозвать, ну, например, святошей или кем-то плохим, а это неправда. Однако мы иногда идем на попятную, как Петр, и греемся у вражеского костра. Прости нас, Господь. Наступает Новый год. Дай нам с этого самого часа стартовать и увидеть среди нас сверхзнамение Божье, Бога, живущего с нами, пребывающего в нас, совершающего, делающего в точности то, что Он совершал, и вечерние огни уже горят. Прости нам наши недостатки, прости наши грехи. И мы, любезнейший Господь, принимаем Твой рождественский подарок, Сына Божьего, чтобы Он пребывал в нашей плоти, в нашем прахе, жил с нами, освящая свой путь своей собственной кровью и даруй нам гарантию вечной жизни. Мы благодарим Тебя, я благодарю Тебя, Господь, за этот великий чудесный подарок от Бога, ибо это дар, дар Святого Духа, хорошо запакованный в имени Господа Иисуса. Мы с радостью Его принимаем. Мы благодарим Тебя, потому что наша церковь отстаивает это знамение, потому что это знамение отстаивает учение церкви. Мы стоим за Него, а оно стоит за нас. И сегодня по всему миру среди христиан известна бедная, безграмотная группочка людей на улицах 8 и Пен, Джефферсонвилле. Этот Эммануил, огненный столб из пустыни, Иисус из Галилеи, Святой Дух Пятидесятницы, проявился через все знамения Эммануила в вечерних огнях. Мы так благодарны, Господь, и дай другим увидеть это и принять это, ибо мы просим об этом во имя Иисуса и ради Него, и ради Церкви. Аминь. Жаль, что у меня нет голоса певца. Если бы у меня сейчас был голос певца, я с удовольствием спел бы вам мой любимый гимн, который написал мой дорогой друг Уильям Буф Клиборн. «С небес спустился, в нашу жизнь явился. Он в яслях был рожден, Иисусом наречен. Пришел как странник, для своих изгнанник. Был на земле, как муж скорбей и слез. О, как люблю его! Им восхищаюсь. Он жизнь, он солнце, он все во всем. Миров Создатель стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в нем». В благоволение Он дал нам спасение. Греховный мрак царил, но милость Бог явил. Тогда сверкнула разветвленная молния, склонился нежно к нам в любви безбрежной. Сошел, чтобы родиться в яслях, в хлеву, где полно навоза. Сошел, чтоб душу искупить мою. О, как люблю его! Им восхищаюсь. Он жизнь, он солнце, он все во всем. Миров Создатель стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в нем. И теперь он во мне, а я в нем и в вас. В тот день вы узнаете, что я в Отце, Отец во мне, а я в вас, и вы во мне. Бог Эммануил с нами. Именно этот Эммануил увидел Джорджа Райта, который сейчас сидит там, когда он лежал там при смерти, когда четыре врача махнули на него рукой. Именно этот Эммануил, которому пришлось одолжить утробу, которому пришлось одолжить могилу. Он одолжил мои глаза. Сказал, пойди и скажи брату Джорджу. Так говорит Господь. Он выроет могилу тем проповедникам и прочим, которые смеются над ним. Это был тот самый Эммануил. Это был тот же самый, что касается произошедшего с маленькими животными на днях в лесу. Это был тот же самый, что сказал о Марджи Морган, которая сидит там, обо всех остальных. Тот же самый одолжил. Умственные способности, чувства тела, чтобы показать себя сегодняшнему миру через вас, В то время, как светят вечерние огни, друзья, да будет Бог милостив, я отнимаю у вас столько времени. Давайте попробуем. Дайте нам аккорд «О, как люблю его». Кто из вас ее знает? «О, как люблю его». Им восхищаюсь. Он жизнь, он солнце, он все во всем. Миров Создатель стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в Нем. Им восхищаюсь. Он жизнь, он солнце. Он все во всем. Миров Создатель стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в нем. Теперь пора ему явить свою благодать. Сюда мать приносит малыша с лейкемией. В его кровотоке рак. Какое зло для малыша! Бог слышит, как мой голос изрекает слово, и так произойдет. Ибо Господь, Ты сказал, скажите этой горе переместиться, не сомневайтесь, так и будет. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, я осуждаю этого беса, названного лейкемией. Заболевание в теле этого ребенка пройдет, оно должно пройти. Во имя Иисуса Христа, да будет так. Он солнце. Он все во всем. Миров Создатель стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в нем. Как я люблю его. Я просто не могу отпустить. Я хочу точно, как Яков, держаться за это. Восхищаюсь. Он жизнь. Он солнце. Он все во всем. Это будет знамением. Миров Создатель стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в нем. Какой он чудный, правда? Вам хочется просто поклоняться ему, просто в духе. Просто поклоняться Ему. Сейчас просто забудьте о себе, не стыдитесь. Святой Дух здесь. Это Святой Дух. Просто кротко, по-своему. миров Создатель, стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в Нем. Так и есть. В благоволение Он нам дал спасение. Это будет знамением. Греховный мрак царил, но милость Бог явил. Склонился нежно к нам в любви безбрежной. Задумайтесь, что Он совершил. Сошел, чтоб душу искупить мою. Давайте поднимем руки и споем. О, как люблю Его! Им восхищаюсь. Он жизнь, Он солнце, Он все во всем. Миров Создатель стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в Нем. Господь, мы никогда не сможем понять богатство, полноту Твоего Духа, пока не увидим Его в тот день, когда Он придет. Мы можем усопнуть в прахе. Возможно, мне придется превратиться в первоначальный прах. Но это нисколечко меня не будет беспокоить. Я знаю, что Он позовет, и я отвечу. И тогда я узрю Его таким, как Он есть. Это тленное тело изменится и станет подобным Его собственному славному телу, которым Он может покорить себе все. Я навечно буду признателен Тебе за рождественский подарок креста в моем сердце, что это тот же самый Христос, потому что Он совершает то же самое. Он побуждает меня чувствовать и поступать с Его слугами, как Он вначале. Я благодарен за всемирную церковь, победоносную, уже предопределенную и призванную, запечатанную и предназначенную для того тела. Я нахожу их в Азии, в Африке, в Риме, повсюду. В Индиане, в Штатах, в Африке. По всему миру я нахожу победоносную церковь, которая знает, что ты пришел во плоти. И ты сказал, что каждый дух в своей Библии, ты сказал, всякий дух, не исповедующий этого, это ложный дух, антихрист. Всякий дух, который не свидетельствует о том же самом, что Христос пришел в нашей плоти, это дух антихриста. Отец Божий, помоги мне выхватить там эти горящие головни. Я вижу их там, Господь. Вижу прокаженных у ворот. Смотрю туда на Индию, у Таджа. У ворот. Те бедняки ползают по земле без ног. Вижу тех бедных чернокожих мальчуганов там, в Африке. Как они протягивают свои ручки. О, Боже, пошли меня, Господь. Пусть ангел придет с горящим углем. Выжжет в моей душе, Господь, и вынет все шлаки и медлительность, чтобы я отправился, как головня Божья, чтобы выхватить из огня тех, кто находится в густой тьме. Благослови мою небольшую церковь, Господь. О, я вижу здесь тропу покаяния, которая раньше была посыпана опилками, и вижу драгоценных людей. Люди проезжают мимо на машинах и смеются над ними, потому что они подняли руки и прославляют Бога. Но однажды придет Иисус, и все будет исправлено. Нам не будет стыдно, Господь. Мы вместе с Павлом древности скажем, «Я не стыжусь Евангелия Иисуса Христа, ибо оно есть сила Божья ко спасению, к вечной жизни для всякого верующего». Помоги нам жить таким образом, Отец. Мы поклоняемся Тебе сейчас в Духе, в небесных местах. Мы благодарим Тебя за это посещение сегодня утром. Во имя Иисуса. Аминь. Еще раз, пожалуйста. О, как люблю Его! Им вас... Господь Иисус, благослови каждого из них во имя Иисуса. Он все во всем. Миров Создатель. Стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в Нем. Просто хочешь иметь Его еще больше, да, Делорес? Делорес отвечает, да. Это моя сестра. Моя сестра по плоти. О, им вас, моя невестка. Они хотят больше Божьего. Подходит брат Гримзли, хочет больше Божьего. Он все, так и надо. Подходит брат Вудс, брат Коллинз, методистский проповедник, его жена, другие. Стал мой Спаситель. Это дела Святого Духа, который сам зовет. Явилась в нем. О, как люблю! Сейчас просто выражайте это по-своему. Им восхищаюсь. Он жизнь, он солнце. Он все во всем. Миров Создатель. Стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в Нем. Господь, вот они, овцы Твоей паствы. Напитай их, Господь, Духом Твоим. Они отдаются Тебе, Господь. Они посвящают Тебе жизни свои. Они встали, потому что они не стыдятся Евангелия Иисуса Христа. Мы знаем, что Ты здесь, великий огненный столб, Христос, Святой Дух. Восхищаюсь. Он жизнь. Он солнце. Он все во всем. Миров Создатель стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в Нем. Теперь просто скажите своими словами: «Это Святой Дух привел вас сюда». Просто скажите Ему, что вы любите Его. Тот же Святой Дух, который поднял их в Пятидесятницу. Вы стоите здесь и плачете, рыдаете, радуетесь. Миров Создатель стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в Нем. Пришел с любовью. Стал он плотью, кровью, в ней был младенчик. Свершился чудный план. Голгофы Агнец дан. Христа явление. Тайны откровения. Я знаю, Ты, великий Бог, Я есть. О, как люблю! О, Боже! Им восхищаюсь. Он жизнь. Он солнце. Он все во всем. Миров Создатель стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в Нем. О, любовь, которая меня не отпустит, любовь, которая касается моего сердца превыше всего, сладостность присутствия Святого Духа в то время, как Его Церковь стоит вокруг алтаря с восхищением, заглядывает в ясли и видит то же самое, что увидели мудрецы, Бога, ставшего плотью. Стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в Нем. Если в вашей жизни что-то не в порядке, то исповедуйте это сейчас в присутствии Святого Духа. Спокойно. Mm-hmm. Загляните в свое сердце. Посмотрите, могут ли те ясли выдержать, когда критикуют ваше исповедание о том, что Он Бог. Вся сущность Бога явилась в Нем. Теперь, склонив головы, просто вознесите молитву сами. Это Святой Дух. Разве вы не чувствуете кротость и нежность Духа Божьего, сладостность, непрерывную жизнь? Языки умолкнут, пророчества прекратятся, знание упразднится, но когда придет любовь, она пребудет навсегда. Любовь долготерпит, она не превозносится, она не гордится. Она не бесчинствует. Наоборот, она смиряет нас, делает нас приятными, вкладывает в душу приятность. Теперь давайте помолимся, каждый по-своему. Поблагодарим Бога за то, что Он совершил. О Господь! Во время этой приятной песни, которая выражает на клавишах не неопределенный звук, но звук, который имеет для нас значение, кем является наш Бог, как это выражено в Слове, так теперь это выражает музыка. Теперь наши сердца выражают это, Господь, наше отношение к Тебе. Мы проходим вперед. Они поднялись. Они любят Тебя. Вместе, Господь, мы стоим, как Твои овцы, овцы Твоей паствы. Мы любим эту пищу. Она полезна для нашей души. И мы знаем, что Бог живет с нами. Мы знаем, что Бог излился во Христа, а Христос излился в Церковь. И вот мы стоим сегодня, когда существуют всевозможные религии и всевозможные деноминации и стороны, всевозможные верования. Однако Слово говорит само за Себя, проявленный Бог. Сверхзнамение, что Бог по-прежнему проявляется во плоти Своего народа, совершает те же знамения и чудеса, является в виде облака, столпа, обитает среди нас, различает наши сердца, предсказывает нам грядущее, исцеляет наши болезни, направляет нас на небеса настолько, что мы выходим из себя, так что мы поступаем странно для детей этого мира. Ведь они стоят неподалеку и смеются, и считают нас сумасшедшими. Точно как было в Пятидесятницу, говорили, «Разве все они не напились? Но как люблю его!» Им восхищаюсь. Он жизнь, Он солнце, Он все во всем. Миров Создатель стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в Нем. Вы поднимете сейчас руки, чтобы пообещать верить в Бога. Дадите обеты Богу, что будете верными и преданными Богу, вся церковь. Теперь мы, Господь, отдаемся Тебе. После этого благословения, проявления Твоего присутствия, зная, что Бог по-прежнему проявляется в нашей плоти, Он стал нашим прахом, Он стал нашим родом, Он оставил положение Бога и стал человеком, чтобы человек мог жить в Нем. И сегодня утром мы ощутили Тебя в Своем Духе. Мы видим Твои дела и Твои проявления. Мы любим Тебя, мы заново обещаем Тебе, что будем чтить Тебя, любить Тебя и делать все, что в наших силах, чтобы угодить, жить по-христиански, ничем не навлекая позор, но быть благословением для Твоего великого святого имени. Это мы делаем, Господь, как Твои дети, во имя Иисуса Христа. Аминь. Прежде чем вы сядете, я хочу вас кое-что спросить. У вас было такое приятное ощущение? Сладостность Святого Духа. Никто и слова не сказал. Просто автоматически встали, прошли вперед. Слава Божья! Видите? Я 2 дня молился и готовился к этой теме. Даже больше. С прошлого воскресенья. С прошлого воскресенья. Про это сверхзнамение. Ведь Бог сказал, «Я дам им знамение. Я буду в их плоти. Я буду как они. Они будут как я». Он сказал, что ангелы заглянули, точнее сказал, ангелы сказали пастухам, «Загляните в ясли, вы увидите, что я имею в виду». Это знамение было не только для ангелов, оно было не только для пастухов, а для того, чтобы мир увидел и поверил, что Бог живет во плоти. И принеся в жертву эту плоть, Он осветил нашу плоть, чтобы жить внутри нас. Бог в вас, Христос в вас. Вот, я с вами всегда, даже до конца мира. Не забывайте этого. Храните это в своих сердцах. Я получил замечательнейшие рождественские подарки, кинокамеру и многое другое. Ружья и прочее, что дарят мне люди, которые любят меня. Как я это ценю. О, но вот это вечная жизнь. Благословенная уверенность в том, что Христос живет в нас. Что Его полнота обитает внутри нас, побуждает нас подняться и вести себя иначе. Ведь вы, когда вы это делаете, вы становитесь для мирского бродягой, вы становитесь пилигримом. Вы считаете себя мертвым для мирских вещей и оживаете в новой жизни. Теперь вы чужие для этого мира. Вы чужие, потому что вы ясно исповедали своим поступком, что есть город, строитель и создатель которого Бог, понимаете? И вас больше не волнуют эти мирские вещи, но мы люди, идущие на небеса в поисках того города, строитель и создатель которого Бог. Мы семя Авраама, потому что мы уверовали в Господа Иисуса Христа и умерли для мирских вещей, а потом поднялись в воскресении Его подобием, чтобы жить как Авраам, в поисках грядущего города, принимая Божье Слово, называя все остальное противоречащим, чтобы принимать у себя дома ангелов, как принимал Авраам, посланников Божьих, которые принесли послание. О, что за время! Мы исповедуем, что больше не хотим мирского, мы хотим Его, только Его. Он наш Спаситель. Когда будете выходить сегодня утром из этого здания, возьмите Его с собой. Ни за что не позволяйте Ему уйти, будьте приятными в душе во все дни своей жизни. Теперь благословит вас Бог, можете садиться, а дети получат подарки. Благословит вас Бог. Надо помолиться? Сестра отвечает, да. Здесь чей-то платочек, сестра, я помолюсь за него. Господь Бог, смилуйся над этим братом. Удали от него дух пьянства, Господь. Да напьется он нового вина Божьего во имя Иисуса Христа. Аминь. Тут прямо как на небесах, правда? У кого из вас такое чувство? Просто такое, такая сладостность. Никто не знает, что и сказать. Я не знаю, что сказать. У меня слов не хватает, я не знаю, что сказать. Просто Его Дух движется. Видите, что это значит? Вы становитесь агнцами, а голубь здесь, чтобы вести вас к пище агнцев, к пище овец. Вот это овечья пища. Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Наш дух питается им. Мне кажется, теперь я должен встретиться с моим хорошим другом, адвокатом Робинсоном. Ты только подожди в здании, не уезжай, пока я не переоденусь и вернусь, потому что я вспотел. Теперь передаю служение брату Невиллу. Будут вручать подарки детям. Благословит вас Господь. Всегда пойте, с небес спустился. Когда будете ее петь, помните, как мы верим в Него. Вся сущность Бога явилась в Нем. Благословит вас Бог, брат Невилл. Брат Невилл разговаривает с братом Бранхамом. Да, если хочешь, да. Брат Невилл спросил меня, вернусь ли я сюда сегодня вечером, буду ли проповедовать и сегодня вечером. Не хочется отнимать у него служение, но я здесь, для этого я здесь и нахожусь. Хорошо, я буду здесь и сегодня вечером, если Господь позволит проповедовать на служении. Конец проповеди.